Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Добрый вечер. Ведет ее Сергей Бунтман, как древний собиратель того, что звучало и звучит с экрана. А встречаться мы будем по четвергам, и сегодня вместе со звукорежиссером Сергеем Игнатовым с удовольствием представляем вам гангстерский фильм или мюзикл, или комедию с песнями и джазом, а может быть веселый и вполне эротический триллер. Судите сами. А объективно говоря, это фильм Билли Уайлдера 1959 года «Some Like It Hot», который мы увидели в Советском Союзе под названием «Джазе только девушки». Всякой нормальной увертюре вы сейчас уже могли услышать почти все музыкальные мотивы этого фильма. А дело там вот в чем. Просто напомню, двое безработных музыкантов во время сухого закона и разгула гангстеризма саксофонист Джо, Тони Кертис и контрабасист Джерри, Джек Лемон чудом избегают гангстерских пуль во время знаменитого побоища «Валентинова дня». Спасаясь от преследования, они выбирают единственную возможность выжить, да еще и поиграть, плюс еще и подработать, наняться в джазовый оркестр, состоящий из одних девушек. Теперь они Джозефина и Дафна. Трудно ходить на каблуках, трудно носить фальшивый дуст, парик и фунты косметики. Однако, как можно догадаться, парни попадают в рай. Под семь гостеприимных пальм девушки поют, а переодетые юноши сходят с ума. Thank you. Это все равно, что стать невидимым и попасть в гарем. Даже лучше, чем невидимым. Даже лучше, потому что ты можешь поболтать по душам, познакомиться как подруга, а не как имеющий претензии неизвестно кто. И не с кем-нибудь, а со звездой. Девушкой, хоть и проблемной, девушкой пьющей, но убийственно привлекательной.
I'm Sugar Cane.
Hi.
Sugar Cane?
Yeah, I changed. It used to be Sugar Kowalczyk.
Это диалог из фильма. Sugar Cane, тростинка, сахарный тростник, сахарная девушка по фамилии Ковальчик, явно из Польши, и девушка из музыкальной семьи Мэрилин Монро. И если несущие актеры Кертис и Лемон звезды, то Мэрилин Монро уже суперзвезда, и зрители ждут от нее всего Мэрилин Монровского, как в изображении, так и в звуке.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile.
«Дикий бег» — это первый музыкальный номер Мэрилин Монро в фильме. Многие, я думаю, тогда удивились, в 1959 году, увидев Мэрилин Монро не в цветном, а в черно-белом изображении. Посвященные могли знать, что в ее контракте был пункт, просто запрещавший ей играть в нецветном кино. Однако ей так хотелось участвовать в фильме, который снимал Билли Уайлдер, а ведь она уже у него работала в «Кризисе седьмого года», кто не помнит юбку над вентиляционной решеткой, что позволило себе этот пункт нарушить. Сам же Уайлдер не хотел никакого техниколора, ни других цветных излишеств, не только потому, что так можно было стилизовать все под конец 20-х, но еще и по очень прозаической причине. Женский грим Кертиса и Лемона выглядел бы чрезвычайно грубо на цветной пленке. А для Монро в этой работе было что-то очень и очень свежее, даже и в незатейливой легкой джазоватости Адольфа Дойча. А ведь она пела гораздо более развернутые номера, чем, например, «Та бешеная скачка в поезде». Вот шестью годами ранее Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Бриллианты – лучшие друзья девушек».
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of a affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds, diamonds. I don't mean a rhinestone, but diamonds are a girl's best.
Бриллианты – лучшие друзья девушек из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Но это чуть-чуть сложнее, чем музыка Дойча в фильме «Джазе только девушки». Тут она в основном незатейлива, общие места истории джаза. Time. Но это, по-моему, то, что нужно для фильма «В джазе только девушки» «Some like it hot». Это цитаты, и цитатами полон весь фильм. Кстати говоря, фильм получился потрясающий. Билли Уайлдер говорил, что кино делают так, как строят дом. Сначала один кирпич, хотя есть план, потом другой кирпич. И что получается в конце, это совсем не то, что было в первоначальном плане. Никогда нельзя научиться делать кино, смотря как это делают другие. Всегда что-то получается удивительное. Получилось и здесь. И единственное несчастье фильма «В джазе только девушки» состояло в том, что в том 1959 году он сражался за «Оскара» с самим Бен-Гуром, потрясающим обладателем множества дядюшек, сделанных из бронзы и позолоченных. Ну, а сейчас мы вернемся к музыке, которая не вся написана Адольфом Дойчем. Три песни Мэрилин Монро сочинил не он, а другие люди, не обозначенные в титрах. В данном случае просто музыкальные негры по имени H.H. Гибс, который придумал «Дикий бег», Герберт Стоттерд, знаменитую «Хочу, чтобы ты меня любил», и мы ее припасли под конец передачи, а вот эту печальную штучку «Я покончила с любовью» сочинил Мэтти Мелнок.
Love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you leave me to think you could care? You didn't need me, you had
your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be, for I must have you. So I'm through with love. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be, for I must have you or no one. So I'm through with love. And so I'm through with, baby, I'm through with love.
«Я покончила с любовью» – та самая песня, которую Тростинка поет под конец картины, когда кажется, что ничего не будет, когда всех поймают, это я имею в виду Джо и Джерри, и когда Мерлин Монро и ее героиня останется со своей и неразделенной любовью, и своей ужасной судьбой, и со своей запрещенной выпивкой, со всеми горестями. По-моему, очень хорошо, но плакал, конечно, не только Джо, Тони Кертиса, уже по уши влюбленный в Тростинку. Нам тоже пора, пожалуй, положить глаза на мокрое место, а там мы дослушаем музыку из фильма «Джази только девушки». Thank you. продолжим программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Она выходит в эфир по четвергам в 10 с небольшим вечера. Ведет ее Сергей Бунтман. Фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки» или «Some Like It Hot». Музыка Адольфа Дойча. И, кстати, название, которое буквально пытаются перевести, как некоторые любят, погорячее, цитата из фильма, и связана она с музыкой.
A bunch of us girls are appearing at the hotel. Sweet Sue and her society syncopators.
Oh, your society girls.
Oh, yes, quite. You know, Bryn Mawr, Vassar. We're just doing this for a lark.
Syncopators. Does that mean you play that very fast music, jazz?
Yeah, real hot.
Oh, well, I guess some like it hot. I personally prefer classical music.
Влюбленный Джо, с которым мы вместе грустили перед новостями, спрашивает у Тростинки, что они играют. Горяченькое, то есть джаз, да, кое-кто любит горяченькое. А я люблю классическую музыку. Тростинка говорит, что я тоже, и 3 года училась в консерватории. Вот вроде бы и весь смысл, но нет. Горячее в фильме не только музыка, не только та композиция, которая и называется «Some Like It Hot». Если действие фильма происходит во времена сухого закона и запрета на выпивку, то сам он был снят во времена запрета на все более или менее сексуальное. И Уайлдер хулиганит как может, вопреки всему и со всеми возможными намеками. У него Джо, Тони Кертис, получает первый поцелуй на фрейдовской кушетке. И сам таким пресыщенным голосом еще тогда не игравшего Кэри Гранта повествует о своих встречах с доктором Зигмундом Фрейдом. У него простое переодевание у Билли Уайлдера, я имею в виду, приводит к массе двусмысленностей. Дафна, Джек Лемон, получает предложение от чудака-миллиардера. «Я вступаю в брак, Джо», — говорит он. «И кто же счастливая избранница?» «Я». «Да какого черта парню жениться на парне?» «Для надежности». А сам Джо, побывав Джозефиной, уже вовсе не тот разгильдяй, каким был вначале, а нежный влюбленный. И нечего ему больше разыгрывать из себя пресыщенного сноба, владельца яхты. И можно получить все, а главное — любовь, Тростинки. В общем, пора нам снова послушать Мэрилин Монро и обещанную самую знаменитую песню из фильма «Я хочу, чтобы ты меня любил».
about you. I wanna be loved by you. The deedly 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 dum, poof poofy doop.
Все, фильм заканчивается. Последней выходкой Билли Уайлдера. Герои уходят в теплое море. Миллиардер хочет жениться на героине-герое Джека Лемона. «Я не настоящая блондинка. Какая разница? Но ведь я курю, курю все время. Неважно. У меня ужасное прошлое. Я 3 года живу с саксофонистом. Я тебя прощаю. У нас никогда не будет детей. Усыновим. Озгут, ты не понимаешь», — срывает парик и говорит мужским голосом. «Я мужчина. У каждого свои недостатки». Уайлдера «В джазе только девушки» или «Some like it hot». Программа «Саундтрек». С вами были Сергей Бунтман и звукорежиссер Сергей Игнатов. Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Сегодня мы решили обратиться к советскому кинематографу. И не к какому-нибудь фильму, который прошел незамеченным на экранах страны, а к чемпиону кассовых сборов 1938 года. И по многим параметрам фильму замечательному, фильму великому, и если уж говорить о музыке, то просто исключительному. Это фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, как я уже сказал, выпуск 1938 года. Я помнил, что когда-то в наших программах появлялась фонограмма этого фильма. Не кантата «Александр Невский», написанная несколько позже и исполненная, естественно, позже, а, собственно, саундтрек, хоть и переписанный. И приносил этот диск Артем Варгавтик, и вот теперь и Артем Варгавтик, и этот диск у нас в передаче. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что фильм «Александр Невский» и музыка Сергея Прокофьева представлялась у нас с детства, нам представляется как неотъемлемая часть того, что мы смотрели, каждый из нас, я могу спорить, что любой, кто нас слушает, смотрел не меньше 3, 4, 5 раз этот фильм. Мы иногда меняем свои отношения к фильмам, особенно по идейным соображениям. И к фильму «Александр Невский», мне кажется, с полным восторгом можно относиться, будучи только ура-патриотом. Хотя, должен сказать в скобках, тема это очень интересная вещь. Знаешь, кто рецензию, одну из последних рецензий на фильм «Александр Невский» написал и опубликовал даже в интернете? Это Александр Баркашов.
Ему понравилось?
Нет, отрицательную рецензию к этому фильму, потому что вот здесь и очень так становится неудобно жить. Потому что написал он так, что ярко выраженный антигерманский фильм, что плохо, вот, снял еврей Эйзенштейн, понимаешь,
понятно,
в чем дело.
Наехал на истинных арийцев?
Да, и выставил их в карикатурном виде.
Между прочим, эта карикатура на самом деле является мощнейшей рекламой этих истинных арийцев, потому что именно они-то и запоминаются. Вот когда люди не могут вспомнить, кто музыку написал, а тевтонский рок и все эти крестоносцевские музыкальные пятна, которые остаются в сознании зрителя, они воспринимаются как совершенно исключительно. Это они, прежде всего, делают успех фильма и кассовый сбор.
Это нормально. Это хорошо. Но вот здесь появляются враги. Те, кто ставят в песне о Роланде несчастные баски, которые стали грозными и злобными сарацинами. Вот сейчас эта вылазка рыцарей-меченосцев станет действительно эпическим нашествием на то, что уже можно называть русской землей, хотя исторически это совершенно неправильно, и восприятие совершенно другое. Но это не важно. А главное здесь, что появляется враг. И появляется он в Пскове. Сцена, которую в детстве совершенно невозможно было смотреть. Помнишь, как ребенка бросают в огонь?
Да, вот эти факелы с жутким черным дымом.
Когда поднимают на этой, на Псковской стене, поднимают там, когда казнят одного из псковичей. Вот, ну, все это мы прекрасно помним, давайте послушаем, как это звучит и как появляется действительно образ врага и во что он потом превращается.
Сначала это просто страшилка. Еще ничего не произошло, но уже страшно. Сделано совершенно примитивным способом. Обыкновенная медь, по которой удары тарелок производят вот это самое статичное, абсолютно неподвижное впечатление страха. Но из впечатления, которое вообще предшествует действию, вот появились какие-то непонятные люди в белых плащах, которые творят черти что. Вот сейчас мы об этом говорили, что они творят. Действительно, страшно до ужаса. Из этого появляется первый осмысленный образ врага, когда враг уже что-то делает, и становится понятно, что он не просто вот какие-то люди в белом, а это идейно чуждый мир. Среди всех оркестровых инструментов Сергей Сергеевич Прокофьев больше всего любил тубу басовую, вот этот огромный самовар. И здесь, когда она появляется, и вот эта тихая, угрожающая, ползущая интонация, ну, по музыке она называется уменьшенной терцией, на самом деле. Очень простая вещь. Ту-ру-рам. Вот она уже делает то самое дело, без которого Эйзенштейн, конечно, не снял бы Александра Невского.
«Враг у ворот», полное ощущение. Ощущение того, что как через 3 года после этого фильма мне всегда рассказывали вот это сообщение, которое просочилось, что немцы стоят в Химках, стоят там, где ежи, а по новым сведениям они уже и гораздо ближе здесь, уже на трамвайных остановках. В 1941 году в октябре существуют немцы. Вот это физическое ощущение, смешавшееся уже у послевоенных детей и взрослых, с тем, что это совсем рядом. И это именно с буквой «О» — это непонятное. Вот сделать врага непонятным, по-моему, самое главное.
Ну, конечно, это сразу должно вызвать не просто страх, не просто прилив адреналина, а вот это ощущение одновременное, смешанное брезгливости, ужаса и ступора, когда вы не знаете, что сделать, и дальше, на самом деле, оно, если Прокофьев действительно настоящий музыкальный драматург, а у Эйзенштейна действительно оперный принцип положен в основу этой, в общем, кинопартитуры, на самом деле. Это кинопартитура, сделанная 2 людьми. Так это ощущение не может потом провиснуть, оно должно только усиливаться. И вот здесь начинается следующий эффект, следующая важная характеристика того же самого врага. Чем именно этот враг должен быть неприятен? Надо конкретизировать брезгливость, надо как-то сделать ее более очевидной. Вот здесь на фоне русских страданий, которые естественным ответом являются на все эти мечи.
Пока только страдания, пока.
Пока только страдания. Еще никакого реального ответа по действию не произошло. Его еще довольно долго не будет, между прочим. Есть одна очень важная вещь. Эйзенштейн требовал от Прокофьева, чтобы звук тевтонского рога был активно неприятен для русского уха. Сделано это было совершенно варварским способом в 1938 году, поскольку там наслушался Сергей Сергеевич кое-чего в Голливуде. И вот один из жутких эффектов варварских с микрофоном и пленкой он здесь использовал. К сожалению, в той фотограмме, которую мы сейчас слушаем, а может быть и к счастью, это просто сделано вот так. Эти враги первый раз открыли рот. Они поют хорал с абсолютно абсурдным анекдотическим латинским текстом. «Peregrinus expectavi, pedes meos in cymbalis est». «Странник, я ждал мои ноги в цимбалах». Абсолютная абракадабра по латыни, но звучит завораживающе, потому что это чуждый язык, это латынь, и вот чисто фонетически очень действует. А что касается тевтонского рога, мы слышали его в тишине. Здесь... Это заслуженный коллектив республики, оркестр Ленинградской филармонии. Вот опять, кстати, тевтонский рог. Просто хороший унисон, чистый унисон медных духовых инструментов, трубы и валторны. Но у Прокофьева было сделано как? Валторна записывалась в студии в 1938 году с искажением. Ставили микрофон, к нему спиной ставили валторниста, отгоняли его в угол на приличное расстояние от микрофона, после чего просили играть, дуй, говорит, во всю мощь, чтобы все искажения, все вот эти вот, естественно, когда человек сильно дует, помехи звуковые, естественно, чтобы эти помехи ловить, их усиливать и тем самым создавать ощущение максимально вот брезгливое, слуховая брезгливость, чтобы это было противно и таким образом, чтобы это был именно тевтонский рог, чтобы, не дай бог, никто не перепутал этот рог с каким-нибудь другим рогом, который приятен для уха.
Но дело в том, что здесь еще и такой удар наносился по самой сердцевине, может быть, и восприятие Эйзенштейна европейской культуры, что Европа, несущая с собой свет и веры, и разума, и вот это нарочно абсолютно... То, что мы увидим потом, то, что мы станем замечать уже, скажем, в 90-е годы нашего столетия, когда и композиторы, и режиссеры, ну, такие, как Анатолий Васильев, например, как Владимир Мартынов, начинают работать просто против европейской культуры, намеренно идеологически. Здесь гораздо более оправдана целью. У Эйзенштейна, между прочим, более оправдана целью, чем у современных неспровергателей западной культуры, так скажем.
Эйзенштейн гораздо более свободен здесь в средствах, как и Прокофьев, потому что они оба, они не скрывают того, что делают карикатуру на Европу. Поэтому они могут себе позволить такое, чего не позволили бы никогда посерьезу.
Но они свободны в материале. Они настолько знают и музыкальную, и театральную, и кинематографическую, и иную культуру, что они в этом абсолютно свободны. Нам пора оказать сопротивление врагу, хотя бы возмутиться звуком рога тевтонского и подняться всем.
Oh,
это первое. Это начало, начало сопротивления, это начало контраста тому, что представляет собой враг.
И набат такой, как в рельс убьют.
Да, очень характерно. И потом с этим, кстати говоря, воздействие очень большое, потому что с ощущением вот этой музыки, ну, плюс еще те песни, которые появятся буквально через 3 года в начале войны, вот с этим ощущением люди бегут, люди строят свою жизнь. Потому что воздействие мощнейшее. И не зря потом его и смотрят дети, которые вырастут через 3 года. Ну, скажем, ему сейчас там 14 лет, а ему потом уже будет 17, и он уже идет добровольцем. Это мощнейшее оружие.
Оно мощнейшее именно потому, что это на фоне слышанного нами Тевтонского рога и крестоносцев.
Именно.
Если бы эту песню дать отдельно, то она никогда бы не произвела такого сильного впечатления. Тот, кто идет под эту песню добровольцем, он помнит, как отвратительно звучал в его ухе Тевтонский рог.
Как она вышла тогда?
100% брак. Дело в том, что по соображениям ОТК, все, что играется, все, что звучит в фильме «Александр Невский», вот в оригинальной, собственно, его копии, в первом экземпляре 100% брак. История очень простая, и она такая классическая, вот такая трагикомедия 1938 года, когда из Кремля позвонили и поинтересовались, что нужно, так сказать, уже предъявить какую-то копию, как идут дела, то Сергей Михайлович Эйзенштейн, как говорят очевидцы, просто спал в монтажной, просто в соседней комнате закуток был. Он там спал, его побоялись разбудить, и с монтажного стола вот то, что было у Эйзенштейна на столе, то, что он не дорезал, собственно, не домонтировал, отнесли в Кремль. Когда там одобрили, то менять что-либо уже считалось невозможным. Это было опасно для жизни.
Ну, как история вот с двумя фасадами гостиницы «Москва».
Абсолютно такая же. Именно поэтому вот стопроцентный брак, его нельзя переиздавать, но он является историческим документом. Поэтому мы его сегодня не слышим, а слышим то, что специально было переоркестрована и записана Юрием Тимиркановым на фирме RCA уже в 90-е годы 20 века.
Александр Невский, Сергея Эйзенштейна и Сергея Прокофьева. Собственно, начинается ледовое побоище. И все мы сейчас, и Артем Варгавтик, и Сергей Пунтман, и звукорежиссер Александр Цернес, все мы замираем. Thank you. Мы слышим уже, вот началось, да, уже здесь веселое размахивание оглоблями, размахивание мечами. И здесь в фильме наступало такое облегчение невероятное, когда все... И мне мой папа говорил, который достаточно маленьким смотрел этот фильм, что здесь начинали люди хохотать. Здесь дети начинали хохотать, топать ногами. Все помнят зажатые забралом усы какого-то тевтонского рыцаря. Все это до боли, как фильм «Чапаев», так же и «Александр Невский» здесь превращался в детский фильм.
Какое нервное напряжение этим снимается, да. Сумасшедшее.
Мне кажется, честно говоря, что ни один фильм довоенный не создал такого точного представления о войне, вплоть до какой-нибудь Курской дуги даже, когда снимали потом, вплоть до освобождения там, Юрия Озерова. Все это уже в голове сидел образ свиньи, закованной в латы или в кольчуге, все прикрытое белыми плащами тевтонских рыцарей. Все это сидело в голове, потому что надвигающееся на тебя... Просто так и снято, так и сделано. Нерасчлененная, металлическая, всесокрушающая масса, которой ты почему-то, по каким-то вот причинам, должен слабый, ни во что не закованный, хотя и смелый, должен противостоять. Это настолько точно. Здесь отметаю все идеологические карикатуры, все вот смешения, все обобщение излишнее. Это точнее не выдумаешь. Я думаю, что очень многие люди с этим в каком-то затылочной части мозга шли и на войну, и потом войну воспринимали.
Я абсолютно согласен, но на самом деле, конечно, все понимают, что представление это о войне сказочное, но здесь это ведь, по сути дела, эффект СМЕРШа, когда вот на вас долго надвигается, мы нарочно выслушали сейчас этот скок свиньи целиком, весь этот поезд, который медленно разгонялся, да, вот недаром у Сергея Сергеевича любимая игрушка в детстве была «Железная дорога», да, вот сейчас это выложено.
Да.
Вот. Он долго разгоняется, и вы уже чувствуете, что вам гораздо легче, почему именно с облегчением люди воспринимали русскую атаку, гораздо легче бежать на этот уже клин свиньи и драться с ним уже, пусть ты ни во что не закован, действительно, чем стоять и смотреть и ждать, пока он, наконец, доедет до тебя и тебя раздавит. Вот в этом заключается, как мне кажется, вот такая психологическая подоплека. То есть Прокофьев придумал этот выход. Он сначала наехал практически локомотивом вот непосредственно на слушателя,
а дальше потом, говорит, да,
вот вперед. И вот она, русская атака, и дальше уже действительно это игрушки. Сейчас по мотиву тевтонского хорала будут этих самых рыцарей половниками по головам, с очень характерным звуком ударным в оркестре, лупить.
Мы привыкли воспринимать Прокофьева и по части его музыки, и по суровым фотографиям, как в чем-то аскета, как углубленного философа музыкального.
Да это он просто рожи строил.
Да, серьезно, да. А здесь мы слышим Прокофьева из «Любви к трем апельсинам», слышим Прокофьева.
Легко смеяться в сказке, где все для этого предназначено. Вот вы попробуйте найти что-нибудь смешное в такой истории.
Но он находит. Он находит ходы замечательные, ходы оригинальные. Вот Андрей Тарковский ненавидел фильм «Александр Невский. Сцены ледового побоища». Он об этом говорил во многих интервью. Он говорил об этом картонном или фанерном ледовом панцире, который распилен и по пропилам проваливается. Но это не важно. Он жил тогда другим, он жил своим фильмом «Андрей Рублев», где он хотел все снять и русскую историю снять совершенно по-другому. Ну и фильм заканчивается, с одной стороны, он заканчивается абсолютно по-советски, он заканчивается грандиозным митингом, речью вождя, лозунгом, который брошен и к случаю вставлена искаженная цитата из Евангелия от Матфея, вставлена в уста Николая Черкасова, то есть Александра Невского.
С тем же самым сопелявым браком, который есть на всей остальной фонограмме, она вошла в поговорку.
Да, и потом я помню, как этот монолог Александра Невского читал молодой еще тогда Джон Гилгуд. Были кинокадры. Джон Гилгуд после Сталинградской битвы или во время ее читал для кино монолог Александра Невского. Да, завершается все советским апофеозом. Завершается все судом, каким-то странно настоящим между процессами 30-х годов, абсолютно серьезным и грандиозным Нюрнбергским процессом. Вот судом, когда кнехты подневольные отпускаются, предателя казнят, а здесь великий магистр тоже остается как главный виновник просто здесь, как вождь, как фюрер, остается главным виновником тех ужасов, которые происходили. Но через меньше, чем через год фильм Эйзенштейна ждет невероятно тяжелая судьба. Его просто запрещают. Ироническая судьба от вывихов советской политики тогда, которые вдруг руководители наши подружились с руководителями Рейха и стали почти что союзниками после августа 1939 года и в самом начале Второй мировой войны. Об этом фильме забыли. Но как замечательно писал один из исследователей, что Эйзенштейн успел его снять. Ну что же, апофеоз так апофеоз. Я только хочу напомнить, что мы сегодня слышали музыку из фильма «Александр Невский», музыку Сергея Прокофьева, Артем Варгавтик, Сергей Бунтман и звукорежиссер Александр Цернес.